некоторое время армия пророка, саллаху алейхи вассалям, кончилась у них вода. И они, сахабы, пришли к пророку, саллаху алейхи вассалям, сказали: «О посланник Аллаха, поистине нет воды, без воды невозможно». Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, поднял свои руки к небу и начал делать дуа. Сподвижники пророка, саллаху алейхи вассалям, говорят: в это время небо было чистое, тут откуда ни возьмись появились тучи, и пошел сильный дождь. И все попили, все искупали, все, кому надо было, воду набрали и так далее. Полностью, как говорится, воды им хватило. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал двигаться дальше. Как они только немножко отошли, они увидели, что вода была именно только в том месте дождь был, где они останавливались, потому что дальше уже было все сухо. Такое чудо было во время этого похода. Также из того, что случилось во время этого похода, один из подвижников пророка, саллаху алейхи вассалям, который звали Абу Зар, начал отставать от армии. А причина его отставания в том заключалась, причина то, что у него была верблюдица больная. И верблюдица его начала отставать. Потом она отставала, потом она уже не могла идти. И он немного ее гнал, немного на ней ехал, и начал понемногу отставать. Здесь сахабы, пророк сам заметил, что нету Абу Зара. И спросил: где Абу Зар? И некоторые начали говорить: а он, наверное, вот специально вернулся в Медину, не хотел с нами уходить. Он говорит: не говорите так. Если в нем есть добро, Аллах его приведет. Если в нем нет добра, тогда скажите альхамдулилля, что Аллах вас от него освободил. А Абу Зар, когда видел уже, что его верблюдица не может идти, он оставил ее. Потом что делать? Вернулся в Медину, как бы отказался от джихада, валиязубилля. Идти за пророком Саусам, Табук это не рядом, Табук это много-много километров, идти пешком, и потом он решил: пойду пешком, то есть сделал такой нияд, и в такую жару армия пророка Саусам идет, ночует, где-то отдыхает, а он идет, чтобы догнать эту армию. Уже до того шел даже рассказ о том, что он чуть ли не на коленях уже полз, и когда его люди увидели издалека, то есть тень какая-то, человек пешком в пустыне, джин говорят, другие говорят: ну, кто не знает, значит, один такой, один говорит: нет, это такой, и так далее. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: будь Абу Зар. И действительно, потом сахабы увидели, это был Абу Зар. Потому что вся армия была на верблюдах. Были 1, 2, 3 человека максимум на верблюдах, но не было никого пешим. А он, радиаллаху анху, догнал их пешком. И он рассказал о том, что с ним случилось. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: да смилуется Аллах над Абу Заром. Он идет один и умрет один, и воскреснет в судный день один. Идет один, то есть вот это была причина того, что он сказал: идет один. Умрет один, рассказывает о том, что когда Абу Зар, то есть через много лет уже постарел, он не жил в Медине, он жил за границей Медине, место, которое называлось Раудх, и жил там один со своей женой, и был у них маленький слуга, и никого рядом с ним не было. И когда он постарел уже, и смерть к нему пришла, он сказал своей жене: вынеси меня на дорогу, потому что жена ее уже была старая, не могла его похоронить, не было у нее сил. И действительно, когда он умер, она его вынесла к дороге, и он умер около дороги, то есть умер один. И здесь проходил караван, и когда мусульмане увидели, что человек, потом увидели старуху, говорит: кто это? Это, говорит, сподвижник пророка, саллаху алейхи вассалям, это Абу Зар. А в этом караване был ибн Масуд. Когда он услышал это, очень сильно заплакал, сказал: Аллахи, я свидетельствую, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал про Абу Зара, что поистине Абу Зар идет один, умрет один и воскреснет судный день один. А воскреснет судный день один, то есть он воскреснет как одна умма. То есть столько у него будет хороших дел, что он сам как одна община воскреснет в судный день. Абу Зар, радиаллаху анху. После этого армия продолжает свой поход в сторону Табуха. И пророк, саллаху алейхи вассалям, посылает Халида ибн Валида в сторону селения Айля. Селение Айля находилось в сторону Табук, то есть там жили христиане. И пророк, саллаху алейхи вассалям, когда отправил туда Халида, и до этого селения дошла весть, то есть какая там огромная армия идет, они сразу же потребовали переговоров, и потом они согласились на джизию. То есть мы будем платить джизию. Мы говорили, джизия – это плоть от Ахлю Китаб, то есть люди писания мусульманам, то есть, например, какое-то государство не хочет принимать ислам. Там потом идут исламские законы, то есть это государство должно жить по исламским законам, пускай живут на своей религии, но по законам ислама, то есть законы, которым руководит государство, должен быть ислам, и они платят маленький налог мусульманам. И после этого пророк саллаллаху алейхи вассалям также посылает сахабов в сторону селения Адрух, те тоже соглашаются на джизию. Затем пророк саллаллаху алейхи вассалям дошел до Табука, и пророк саллаллаху алейхи вассалям посылает письмо к Ираклию, то есть к римскому царю, с предложением: либо принимай ислам, либо плати джизию, либо будем воевать. Когда посол ушел с этим письмом, в это время пророк, саллаху алейхи вассалям, посылает Халида ибн Валида в сторону селения или в сторону города, который назывался Даумат-уль-Джандаль. Об этом мы до этого рассказывали, что мусульмане ходили туда нападать, однако они убежали. И там был царь, которого звали Укайдер. И у этого царя был брат, которого звали Хассан. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал Халиду: иди в сторону Даумат-уль-Джандаль, там есть царь, его зовут Укайдер. Когда ты туда придешь, устрой засаду, и ты увидишь, что Укайдер будет охотиться за антилопами. И когда он будет за антилопами охотиться, ты на него напади. Халид удивился, говорит, ну он знал, что уже, конечно, до Даумат-уль-Джандаль дошла весь пророк саллаху алейхи. В такое опасное время, неужели он будет из замка выходить, там охотиться за антилопами и так далее? Еще антилопы — это вообще редкое животное на Саудитском полуострове. Сказал, если пророк саллаху алейхи так сказал, значит, там так есть. И отправился, устроил засаду. В это время действительно Укайдер стоял на стенах, каждый день выходил на стены своего замка Даумат-уль-Джандаль и смотрел, есть ли там мусульмане или нет. И один день он встал, поднялся на стену замка и стоял со своей женой. И потом они увидели, что там идет группа антилоп, то есть несколько антилоп. Очень удивились, откуда здесь антилопы и так далее. Но однако выходить он боялся, знал, что сейчас в любое время может прийти войско Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь он увидел, что антилопы начали подходить, и потом уже начали даже до того подошли к замку, что начали своими рогами тереться об стены замка. Жена говорит своему мужу, то есть жена Укайдер: «О, Укайдер, это мне кажется, или действительно так?» «Да, действительно так. Улай, такое нельзя, говорить, выпускать возможность. Надо ловить этих антилоп. Давай, говорит, охотиться». «Ну, далеко же не выйдем», так далее уговорила его. Потом они вышли, он, его брат Хасан и несколько человек. Когда они только из замка вышли, здесь эти антилопы начали отходить от замка в сторону Халида. Халид в засаде. И Хасан, брат Укайдера, когда вышел из замка, он такие дорогие одежды одел. Эта одежда была самого лучшего шелка, который в то время был, и еще было вышито золотом. И он вышел в такой одежде охотиться за этими антилопами. И когда антилопы приблизились к сторону Халида, потом Халид выбежал и взял в плен Укайдера, и маленькая битва произошла, и убили его брата Хасана. То есть таким легким путем Халид ибн Валид захватил царя Даумат-уль-Джандаль и привез его к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда поговорил с Укайдером, тот ему начал обещать джизи, мы тебе будем платить джизи, то есть когда увидел такая огромная армия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ты сейчас пленный. И откуда знаю, ты сейчас вернешься своему народу, об этом скажешь, они согласятся или нет на джизи. Он говорит: поистине, Мухаммад, мой народ меня слушает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отпустил его, и действительно тот потом принес ему как договор о том, что они будут платить джизью. В это время посол пророка, саллаллаху алейхи вассалям, доходит до Херакля, и Херакль читает письмо, то есть как пророка, саллаллаху алейхи вассалям. После этого Херакль приказал своим визирям, сказал: найдите мне молодого араба, чтобы он был на моей религии, то есть чтобы он христианином, и был очень сообразительным. И действительно привели им одного человека, молодого араба, молодого парня, которого звали Танухи. Когда привели ему этого парня Танухи, он увидел, что он действительно очень сообразительный, поговорил с ним и сказал, что когда ты пойдешь к нему, ищи в нем три признака. Первое, будет ли он что-нибудь говорить о моем письме. Второе, скажет ли он что-нибудь о ночи. Третье, посмотри, есть ли у него печать между лопатками. А Хераклий эти слова говорил от того, что Хераклий не был просто царем, он был одним как из ученых христиан, то есть он очень хорошо знал их книги и знал все признаки пророка. И он уже слышал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, и он отправляет Танухи с письмом. И когда Танухи приехал к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, отдал ему письмо, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда взял письмо, спросил у него, как тебя зовут и так далее, сказал: о, Танухи, сказал, что сделал с моим письмом Хераклий? То есть первый признак, то, что он сказал, сбылся действительно. Он говорит: поистине он его оставил у себя. И на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Кесра разорвал письмо, и Аллах разорвал его власть. А Хераклий оставил мое письмо, и Аллах оставит ему его власть. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, открыл письмо и начал читать. Тот ему пишет, Хераклий: о, Мухаммад, поистине ты меня призываешь к краю, ширина которого небеса и земля. Пророк саллаллаху алейхи вассалям действительно в своем письме написал: о, Хераклий, я тебя призываю к краю, ширина которого небеса и земля, а если ты откажешься, тогда на тебе будет грех всех христиан. И у него спросил в этом письме Хераклий: если ты говоришь, что рай, его ширина небеса и земля, тогда где же ад? На что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: субханаллах, а где же, говорит, ночь, когда бывает день? То есть второй же признак есть. После этого Танухи остался третий признак, это увидеть печать. И он попросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, можно я останусь в лагере И ходит день, два, три, не может никак, возможности нет, или четвертый, и потом еще раз, можно я еще останусь, и так далее. И пророк Саласлям в это время разговаривает с ним, видит, какой он сообразительный, какой у него язык, какая у него баляха, то есть фасаха, красноречивость и так далее. До чего он умный, пророк Саласлям начал призывать к исламу и так далее. Сам пророк Саласлям лично им занимался. Однако он ему, когда предлагал ислам, тот сказал, я, говорит, со своего народа. Если мой народ примет ислам, я, говорит, приму ислам. То есть, смотрите, пророк, саллаху алейхи вассалям, призывает к исламу, а тот что говорит. Поэтому, как говорится, «Инна калядати ман ахбаб», как сказал пророк, саллаху в то время, когда он призвал его, и тот сказал, «Инна калядати ман ахбаб», поистине ты не можешь повести по прямому пути того, кого ты любишь или кто тебе нравится, потому что по прямому пути ведет тот, только один Всевышний Аллах Субхану Аталь. В этом нам тоже урок, когда мы кого-то призываем, то есть не надо отчаиваться, если кто-то народ или тот, кого ты призываешь, тебя не слушает. То есть не отчаивайся, себя не убивай там и так далее, как говорится, не мучай себя, потому что ведет только Всевышний Аллах Субхану Аталь. Ты всего лишь бери причины, а Всевышний Аллах Субхану Аталь ведет по прямому пути. Через несколько дней Танухи ходит, нет у него возможности посмотреть, один раз пророк саллаллаху алейхи вассалям позвал его, Танухи, иди сюда, говорит, снял ему рубашку, смотри, говорит. То есть уже знал, что он хочет. Тот, когда посмотрел, сказал все и вернулся к Ираклию и рассказал ему о том, что все действительно три признака, которые ты сказал, я нашел в этом человеке. Ираклий собирает всех своих визирей, главнокомандующий, и говорит, что поистине вы, говорит, знаете, кто я среди вас, что я не просто царь, что я очень хорошо знаю религию и так далее. Они говорят, да. И поистине мы знаем, что еще остался один пророк. Они говорят, да, поистине все признаки, что в наших книгах, в этом человеке. И я вам предлагаю, говорит, три вещи. Они спросили, что за вещи? Он говорит, первое, принимайте ислам. Тогда все возбунтовались, сказали, нет, мы ислам не будем принимать и так далее. Хорошо, предлагаю вторую вещь, говорит, какая-то вещь, джизию надо платить, говорит. Они сказали, нет, говорит, как, это самое великое государство в то время были римляны. Все нам джизию платят, а мы будем кому-то джизию платить. Нет, это нельзя и так далее. Тогда я вам предлагаю третью вещь, они говорят, скажи, с ним, говорит, нельзя воевать. Валлахи, валлахи, если вы с ним будете воевать, вы, говорит, проиграете позорным проигрышем, говорит. Он вас просто-напросто всех уничтожит. Ну, это ладно, мы с этим согласны. И после этого армия, которая была готова к выходу против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был дан приказ, что эта армия не выйдет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ждал эту армию больше, чем 10 дней. Они не выходят. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал своих послов. Они им сказали, да сколько бы ты ни стоял, ни ждал на Табуке, мы против тебя воевать не будем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это и надо было. В это время он ждет 10 с лишним дней для того, чтобы распространилась весть по полуострову о том, что Бану Асфар, то есть желтокожие, побоялись выйти воевать против Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это то, что ему и надо было. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает всем возвращаться. Когда по арабскому полуострову распространилась весть о том, что даже Бану Асфар, что даже Хиракль побоялся выйти против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть это было одной из основных причин прихода делегации. Мы говорим, что 9-й год – это год делегации. То есть, когда услышали, что даже такое самое великое государство римляне побоялись воевать против Мухаммада, после этого многие арабские племена решили принимать ислам и пошли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о чем мы будем говорить позже. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает армии собираться, и во время возвращения случились некоторые, как говорится, случаи. Первое, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда собрал армию и двинулся, приказал, чтобы распространили весь среди армии, что впереди будет одно место, как бы маленький родник, там камень есть, из этого камня сочится вода. То есть там маленькая как бы яма есть, там вода есть, и эта вода, как говорится, что, с камня в эту ямочку капает вода. И сказал, чтобы никто вперед меня не шел и не набирал оттуда воду. Однако группа мунафиков отправились в ту сторону и набрали, собрали всю воду, только оставили вот этот, как говорится, камень, и с него капала вода. Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям дошел до этого места, увидел, что кто-то собрал оттуда всю воду, сказал, да проклянет их Аллах, говорит. Валлахи, если бы они оставили эту воду, из нее бы, говорит, пошла река, которая бы залила бы весь арабский полуостров, то есть огромная река, да проклянет их Аллах. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал принести воду и сказал, что я буду делать тахарат над этим камнем, вылейте мне. И когда начали сахабы рассказывать, когда начали лить ему воду, услышали как такой мощный треск, такой громкий треск, как взрыв. После этого пошел источник и пошел маленький родник. То есть уже небольшая река, а маленький родник пробился. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, да проклянет их Аллах, если бы они оставили это, то с него бы пошла река, то есть с этого родника. После этого Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, шли ночью. И один из сахабов, которого звали Абу Рахм, он ехал на коне и засыпать начал по дороге. И он ехал, засыпал, 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 и в это время услышал такой звук. И потом очнулся, когда увидел, что пророк сам сильно ударил кнутом, сказал: «Ты что делаешь?» И увидел, что он своим седлом как бы зажал ногу пророка саллаллаху алейхи вассалям и поранил ему ногу. Он очень испугался, то есть он не специально, не видел это. После этого он вернулся, ушел сам ее за армией и спрятался, вообще тихо-тихо сзади шел. И потом утром спрашивает у сахаба, говорит: «Не, обо мне никто ничего не спрашивал». Говорит: «Поистине тебя пророк саллаллаху алейхи вассалям искал». И на него, чего? И пришел такой, отпустил пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ты, это Бурак, что со мной ночью сделал? Смотри, ты меня поранил. О, посланник Аллаха, попроси у Аллаха за меня прощения и так далее». Говорит: «Я тебя, о Бурак, говорит, ударил сегодня ночью, говорит, плетью, да, говорит. Возьми, говорит, плеть, ударь меня». Он говорит: «О, посланник Аллаха, как, говорит, ты же, говорит, меня не специально ранил, а я тебя, говорит, вот как бы специально ударил». Говорит: «Нет, о посланник Аллаха, поистине, говорит, я все прощаю». Так обрадовался. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям сам ее спрашивает, говорит, он был из племени Гафара, Бурак, говорит: «Кого из ваших нету?» говорит. Он говорит: «Такого, такого, такого нет». Он говорит: «Поистине, среди вас были такие длинные люди». То есть, смотрите, 30 тысяч армий, пророк саллаллаху алейхи вассалям знает, кто есть, кого нет. Среди вас были такие, говорит, высокие люди, говорит, где они, говорит, да, они, говорит, действительно остались, не пришли. А еще были такие темные, говорит, низкие люди, говорит. Он сказал: «Нету в племени Гафар темных, низких людей». «Нет, нет, были, были», говорит. «Нет», говорит, «о посланник Аллах», говорит, «из племени», говорит, «Аслим», говорит, «не из нашего племени, это», говорит, «из племени наших союзников Аслим». Тогда посланник Аллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Абу-Рахм, поистине, говорит, самое, говорит, тяжело для меня, если, говорит, кто-то останется из мухаджиров, ансаров, из вафаров или аслимов». То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему, зачем, чтобы он донес до тех людей это послание, чтобы сказал, то есть, такое положение у нас у пророка саллаллаху алейхи вассалям, а вы вот остаетесь, у вас такое положение, пророк саллаллаху алейхи вассалям, а вы вот остаетесь, не выходите в джихад. Такие слова сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям Абу-Рахму. Такой случай случился, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям возвращался из Табука в Медину. Также по дороге ночью, как рассказывал Абдуллах ибн Масуд, я спал, проснулся от звука лопаток. То есть кто-то роет землю. И я когда проснулся, вышел из палатки, увидел, что там стоят пророк саллаллаху алейхи вассалям, Абу-Бакр и Умар, и хоронят Абдулла Зуль-Буджадайн. Абдулла Зуль-Буджадайн — это был один из мухаджиров. Он жил раньше в Мекке, над ним издевались курайшитов, он был таким бедным, он когда вышел из Медины, ничего с ним не было, кроме как буджа. Буджа — это, говорят, как бы большая тряпка. И он эту тряпку поделил на две части, то есть нижней частью завязал себе низ, верхней закрыл себе плечи, поэтому его звали Зуль-Буджадай. Абдулла ибн Масуд услышал, что увидел, что пророк саллаллаху алейхи вассалям стоит в яме, Абу-Бакр и Умар спускают его, потом пророк саллаллаху алейхи вассалям сам похоронил его и начал делать дуа: «О Всевышний Аллах, поистине я доволен Абдуллой. О Всевышний Аллах, я прошу тебя, чтобы ты тоже был доволен им». На что Абдулла ибн Масуд сказал: «Поистине, как я позавидовал этому человеку, как я пожелал в то время быть на его месте». То есть, несмотря на то, что он мертвый, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про него такую дуа, что он доволен им, и попросил Всевышнего Аллаха, чтобы он был доволен тоже им. И такое великое тоже, как это положение, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лично хоронит с Абу-Бакром и Умаром. Это самые лучшие люди, то есть Абу-Бакр и Умар, после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Армия идет дальше. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, впереди было такое место, называлось Акаба. То есть, как бы холм, что-то вроде холма, и потом там такой, как крутой обрыв был. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал всем, что я туда поднимусь, и чтобы никто, кроме меня, туда не поднимался. И взял с собой двоих, это Аммар ибн Ясир, и Хузейфа ибн Ямама. И когда они поднялись туда, чтобы посмотреть, как его армия, правильно ли они идут, то есть коллективно и так далее, в это время группа мунафиков из племени Бану Тамим, которые внешне объявили о своем исламе, однако скрывали куфр, сказали: «Поистине, говорит, такого лучшего положения, чем это, мы не найдем. Смотрите, Мухаммад один, его здесь можно убить». Тогда они взяли, закрыли свои лица и рванули в сторону пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, что группа всадников скачет на эту гору, очень сильно разозлился. Хузайфа ибн Ямам говорит: «Я посмотрел на лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он так сильно разгневался». То есть, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, гневался, он не выявлялся, это если он только очень сильно разгневается. Когда я увидел, я подумал, что вот они не послушались пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому разнелся. И Хузайфа ибн Ямам говорит: «У меня маленький меч в руках был. Я поскакал в их сторону, чтобы сказать: вы что, с ума сошли, что ли? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вам приказал, чтобы вы не шли». Те, когда увидели Хузайфа мчиться с их стороны с мечом, испугались, развернулись и убежали. Хузайфа вернулся, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивает ему: «О, Хузайфа, знаешь ли ты, что они хотели?» «Нету посланника Аллаха, поистине, говорит, они хотели скинуть, говорит, меня с этой горы». «О, Хузайфа, знаешь ли, кто это такие?» Хузайфа говорит: «Уллай, я не знаю, у них лица закрыты были, но по коням, то есть как у них кони и так далее, оружие на лошадях лежат, Это, говорит, с племени Бану Тамим был. И тогда пророк Саласам сказал у Хузайфа, это, говорит, такой, такой, такой. И всех-всех их по именам назвал. И в будущем пророк Саласам назвал всех мунафиков в Медине Хузайфа ибн аль-Ямам по именам. Поэтому даже рассказывает, после смерти пророка Саласам, если Хузайфа был в Медине, кто-то умирал, мусульмане многие смотрели, из них был Умар ад-Далан. Если Хузайфа приходил читать за него джаназа, то читал. Если смотрит, что Хузайфа в городе не приходит, знал, что это мунафик, и тоже не выходил. И дальше рассказывает о том, что Умар всегда пристал к Хузайфе, говорил: «О, Хузайфа, скажи, перечислил ли меня пророк среди этих мунафиков?» То есть сказал ли, что я тоже среди этих мунафиков? Смотрите, человек до чего боится. Тот, которому при жизни пророк Саласам обещал рай, и он все равно боится, что он мунафик. А мы в наше время, валя, никто нам ничего не говорил, не обещал, мы... И скажет, ты что, не боишься ли ты для себя лицемерия? Нет, ты что, я какой для меня лицемерия? Нас Аллаха, Уафия. И однажды Хузайфа сказал Умару, что нет, тебя нет среди перечисленных, но больше никогда я никому не скажу о том, кто есть среди этих имен. И Всевышний Аллах, Субхану Аталя, описывает этот момент в Коране. То есть то, что эти мунафики хотели сделать с пророком, салам, то есть примерно следующий смысл аятов, Сури Тауба тоже. «О пророк, борись с неверными лицемерами, и будь жесток к ним, и убежище им будет ад, и скверное это возвращение. Они клянутся Аллахом, что не говорили, когда они уже сказали слово неверия и стали неверными после своего ислама. И задумали они то, чего не достигли». То есть, свои ответы, задумали они то, чего не достигли, задумали, что скинуть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с этой горы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, двинул дальше в сторону Медины, и они дошли до последней стоянки перед Мединой. Когда они дошли до последней стоянки перед Мединой, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал двум из своих сахабов, это было Малик ибн Духшам и Маин ибн Ади, приказал им странное очень задание, то есть дал им очень странное задание. А это задание было такого, что вы должны пойти в Медину, там есть такая мечеть, вы должны сжечь эту мечеть. А история этой мечети была такова. Мунафики в Медине, у них была связь с Абу-Амиром, Рахибом или Абу-Амир Фасиком, о котором мы рассказывали во время битвы Ухуд, который рыл ямы пророку, саллаху алейхи вассалям, и в одной из его ям упал пророк, саллаху алейхи вассалям. У них была, как говорится, связь, и они, Абу-Амир Фасик этот, сказал, говорит, постройте мечеть, у нас должен быть центр, у нас должен быть штаб. И я, говорит, потом объявлю о своем исламе, внешне придем, и мы потом будем всякие гадости, как говорится, делать. И они действительно построили эту мечеть, мунафики недалеко от мечети Куббы. И потом позвали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: «О, посланник Аллах, мы поистине вот закончили строить мечеть, ты должен прийти в эту мечеть, чтобы помолиться в ней, то есть чтобы аракат был, чтобы потом мусульмане пришли». А что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мы сейчас к Табуку я готовлюсь, времени нет, потом посмотрим после Табука, как пожелает Всевышний Аллах, субханаху ва тааля». И он отправил перед тем, как дойти до Медины, отправляет Малика ибн Дохшама и Маина ибн Адия, чтобы они пошли и сожгли эту мечеть. И они действительно прискакали в Медину и начали сжигать эту мечеть. Здесь мунафики появились, начали их останавливать и сказать, что это приказ от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и те ничего не могли сказать, и Малик и Маин сожгли эту мечеть. И Всевышний Аллах, субхана таля, описывает эту мечеть в Коране. Примерно следующий смысл аятов: «И те, которые устроили мечеть для вреда и неверия». То есть мунафики построили мечеть для чего? Для вреда и неверия. «И для разделения среди верующих и засадой тому, кто воевал с Аллахом и его посланников». То есть засадой для кого? Абу-Амир, чтобы он там сел и потом вредил мусульманам. «Они будут, конечно, клясться. Мы желали только благого. О них Аллах свидетельствует, что они лжецы. И не молись в ней, то есть в этой мечети, никогда. Мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, то есть Куббы, мечеть Куббы, достойнее, чтобы ты в ней стоял. В ней мужчины, которые любят очищаться, поистине Аллах любит очищающихся. Тот ли лучше, кто основал свою постройку на боязни Аллаха и его благоволении, или тот, кто основал свою постройку на краю осыпающегося берега, и он сокрушился с ним в огонь ада. Поистине Аллах не ведет народ неправедный». Такова была история с этой мечетью. На последней стоянке также случился маленький случай. То есть было следующее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда дали азан фаджр, пошел справить свою нужду, и он задержался. Мусульмане ждут, пророк Саласам нет, уже сейчас уже восход будет, солнце уже почти что сейчас выйдет, пророк Саласам нет, что делать? Кто-то говорит, надо пророка ждать, кто-то говорит, нет, надо молиться, нам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, вовремя молитву совершать. Сейчас, если солнце выйдет, время фаджра уже выйдет, и тогда мусульмане встали молиться и поставили имамом Абдур-Рахмана ибн Ауфа. И во время второго раката пришел пророк Саласам и встал с мусульманами и начал молиться. Когда мусульмане закончили молитву, повернулись, увидели, пророк Саласам встал дочитывать второй ракат. Здесь мусульмане расстроились. Что мы сделали? Пророк читает за нами намаз. Да кто это мог себе это позволить и так далее? Когда пророк Саласам закончил молитву, сказал, молодцы, очень хорошо вы сделали. Молодцы, я вас, говорит, хвалю за это. Тогда мусульмане успокоились, сказал, Субханаллах, разве я вам говорить не говорил однажды? Пророк Саласам однажды им говорил с такой хадис, что поистине наступит судный день до тех пор, пока один из вас не станет имамом для своего пророка. То есть случится такой момент, что пророк Саласам будет маамун, то есть за кем-то читать молитву. И вот действительно это случилось. То есть из этого мы видим, действительно пророк Саласам также отметил важность молитвы в свое время. То есть молитва намного важнее, чем ждать пророка. Читать свое время намного важнее, чем даже вы ждали бы пророка своего. Поэтому из этого нам тоже большая, как говорится, большой урок о том, что насколько важно молитву совершать в свое время. Что человек, который без причины не совершает молитву в свое время, как минимум это очень большой грех. Некоторые ученые даже говорят, кто оставляет молитву без причины, не читает ее в свое время, тот валия зубля выходит из ислама. Также после этого пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал всем сподвижникам, сказал поистине, в Медине есть люди. Сколько бы вы, говорит, не прошли, говорит, километров, то есть сколько бы вы пути не прошли, какое бы тяжелое, что бы вы не испытали в дороге. И они, говорит, эти люди в Медине берут столько же аджра, сколько вы берете. Сахабы удивились, говорит, как мы, говорит, столько ходим, столько все это делаем, а они там сидят, говорит, и столько вот аджра. Да, говорит, это те, говорит, которых задержала какая-то причина. То есть была серьезная причина, из-за которой они не могли выйти. Из-за этого ученые говорят, что действительно человек, который, например, постоянно какие-то дела делает, например, допустим, ураза понедельник, четверг держит, всегда-всегда-всегда держит, и потом какая-то причина, он из-за этой причины серьезно не смог держать. Говорят, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля даже ему в этот день пишет то, что он держал уразу, потому что он всегда постоянно держал эту уразу. И так праведные дела, то есть такова она милость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, входит в Медину. И в Медине, кроме тех мунафиков, которые остались в Медине, также были праведные сподвижники, однако они не вышли без причины. Было, примерно говоря, около 12 человек. И 7 человек, Абу-Любаба и его близкие, 7 человек, они были хорошими сахабами. Однако они как-то вот оплошали и не вышли в эту битву. То есть, как потом выйдем, потом опоздали. Когда пророк Саласам зашел в Медину, они привязали себя к столбам в мединской мечети. То есть, в мечети пророк Саласам и сказали, что поистине нас только отвяжет пророк Саласам. Когда пророк Саласам увидел их, сказал, что я вас не отвяжу, пока Всевышний Аллах Субхана ва Тааля мне этого не прикажет. И Всевышний Аллах Субхана ва Тааля ниспослал аят относительно этих сахабов, где Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, и другие сознались в своих грехах, то есть относительно этих семерых, они смешали свои добрые дела и другие плохие, и Аллах обратился к ним, ведь Аллах прощающий милостливый, то есть принял их таубу. И после этого пророк, саллаху алейхи вассалям, отвязал их. Потом они пришли к пророку, саллаху алейхи вассалям, и принесли имущество свое. Сказали, о, посланник Аллаха, Аллах, вот это имущество нас задержало. То есть это имущество было причиной того, что мы с тобой не вышли. О, посланник Аллаха, забери эти деньги. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, мне не было приказано. Мне пророк, Аллах субхана сказал, что вам принял ваше покаяние. Все, говорит, они начали оставить, о, посланник Аллах, пожалуйста, забери это имущество. О, посланник Аллах, это фитна для нас, это имущество и так далее. После этого Всевышний Аллах субхана ва тааля также ниспослал аяты примерно следующего смысла. Возьми из их имущества милостыню, которую ты очистишь и оправдаешь их, и молись за них, ведь твоя молитва – успокоение для них, и Аллах слышащий и знающий. И пророк Саласам действительно взял некоторые имущества, потому что Всевышний Аллах сказал, возьми из их имущества, не сказал, возьми их имущество, то есть некоторую сумму взял, остальное им вернул, и действительно помолился за них, и попросил у Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, за них прощения. То есть читайте аяты, смотрите, во время сиры, мы действительно видим, как говорили на самом первом уроке, что действительно Коран, не зная сиру, много вообще, очень много чтения в Коране нельзя понять. Сколько сейчас, например, из нас теперь, если будет читать эти аяты из Корана, будет понимать, а это Всевышний Аллах об этом говорит, а это Всевышний Аллах об этом говорит. То есть, узнавая сиру, мы узнаем смысл Корана. Потом пришли мунафики к пророку, саллаху алейхи вассалям, с извинениями и начали придумывать всякие, как говорится, отговорки. Вот, говорит, я по этой причине не вышел, я придумывать, врать начали пророку, саллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, я принимаю, говорит, да простит тебя Аллах, я принимаю твою причину, я простит тебя, вот так все, как говорится, пропускал. После этого пришел Кааб ибн Малик. Кааб ибн Малик, Ахиляль и Марара не вышли, они троем не вышли без причин, вообще никакой причины не было. И Кааб ибн Малик, когда пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, улыбнулся ему. Как об этом разговаривает хадис, приводится в Бухари, в Муслиме. Кааб ибн Малик рассказывает, когда я пришел к пророку, саллаху алейхи вассалям, увидел, что пророк, саллаху алейхи вассалям, улыбнулся мне, будучи очень сильно гневным. То есть представьте, человек гневный и улыбается кому-нибудь. И спросил, о Кааб, почему ты не вышел? Он сказал, о посланник Аллаха, поистине говори, в тот день, когда ты вышел в Табук, это был день, когда я самый богатый в своей жизни не был. И у меня, была никакой причины не было. Я вот просто не вышел, и все. Вот так получилось. Попроси за меня у Аллаха прощения. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, а что же касается этого, то он, говорит, был правдив. Указал на Кааба. То есть этими словами он хотел сказать, все, кто до него пришли, лгали. Потом Хиляль ибн Умайя и Марар ибн Рабия точно так же без причины пришли к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказали, что мы пришли к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказали, что мы вышли без причины. Не было причины, вот мы просто не вышли и все. И Всевышний Аллах субхана таля, то есть когда они сказали, что нам делать, Всевышний пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ждите, пока Всевышний Аллах субхана таля что-нибудь относительно вас решит. И действительно снизошел аят, где Всевышний Аллах субхана таля сказал примерно следующий смысл аятов. И другие, которым отсрочено до приказа Аллаха, либо он накажет их, либо примет их покаяние, поистине Аллах знающий, мудрый. И они потом остались ждать то, что решит Всевышний Аллах субхана таля и его посланник относительно их. И Кааб ибн Малик ушел домой, к нему пришли его родственники и начали говорить, Кааб, ты что, вот смотри, все до тебя пришли, да и сказали, что-то придумали. И вот пророк сам за них прощение попросил, принял, как говорится, то, что они сказали, иди тоже что-нибудь придумай. И Кааб говорит, рассказывает о себе, поистине говорит, мне был, говорит, дан до того спор, то есть я хоть кого мог хоть в чем убедить. То есть если я с кем-то спорил, любого человека мог в чем-то убедить. И, говорит, я уже действительно решил, говорит, идти и что-нибудь придумать, а потом спросил, кто-нибудь, кроме меня, говорит, еще вышел без причины? То есть, как пришел, сказал тоже, что я сказал. То есть, пришел, он сказал, что вот без причины не вышел. Он ему сказал, да, Хиляль ибн Умайя и Марара ибн Рабия также сказали тоже, что сказал. А Хиляль ибн Умайя и Марара ибн Рабия, они оба участвовали когда-то в Бадре. И когда он услышал, они сказали, они, говорит, участвовали в Бадре. И со мной, говорит, будет то же, что будет и с ними. И не пошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. После этого вышел приказ на всю Медину, чтобы никто в Медине не разговаривал с этими троими. То есть запрещено кому-то в Медине разговаривать с этими троими. Кааб ибн Малик рассказывает, я был молодой парень, я пошел в мечеть, на базар и так далее. Однако, говорит, Хиляль ибн Умайя и Марар ибн Раби были стариками. Они, говорит, пошли в свои дома и начали сильно плакать. У меня это, говорит, как бы, я это не заметил, что для меня это тяжело. Пошел в мечеть, говорит, день, два, три, четыре пошел. Потом я, говорит, пришел, начал мусульманам салям, говорит, даю мусульман, никто мне не отвечает. Иду, говорит, даю пророку саллаллаху алейхи вассалям мечеть, смотрю на его губы, пророк саллаллаху алейхи вассалям, говорит, губами шевелит, но ничего я не слышу. Во время молитвы я молюсь, говорит, потом, когда совершу молитву, говорит, повернусь, смотрю на пророка саллаллаху алейхи вассалям, вижу, что он на меня смотрит, как он увидит мой взгляд, сразу же отворачивается, саллаллаху алейхи вассалям. И таким образом прошло 40 дней. И здесь, говорит, мне начало уже говорить. Тягостно быть. На 40-й день приходит человек, говорит, ко мне, как Малик рассказывает, и говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы ты прервал все отношения со своей женой. И как Малик спросил, мне с ней развестись? Тот человек ему сказал, нет, он сказал, чтобы ты только прервал с ней отношения. Тогда как Малик отправил свою жену к ее родителям, сказал, иди к своим родственникам, живи у них. И жена потом пришла и сказала, что поистине Хиляль и Марара оставили свою жену, они, говорит, старики. Они, говорит, отошли, прервали свои отношения, жены в доме, они, говорит, старики, у них нет души. А я, говорит, молодой. Что потом обо мне пророк саллаллаху алейхи вассалям скажет? Сказал, иди к своей семье. И таким образом уже пошло, говорится, больше 40 дней. И потом в один из дней приходит к нему письмо. Приходит человек в Медину и спрашивает, где Кааб ибн Малик, где Кааб ибн Малик. Этот человек пришел из племени Гассан, пришел от царя племени Гассан, христиане. И ему сказали, что Кааб ибн Малик в таком-таком месте живет. Он принес ему письмо, сказал, это тебе письмо от царя Гассан. И он открыл письмо и начал читать. И там царь Гассан пишет письмо. О, Кааб ибн Малик, поистине ты уважаемый человек. И мы знаем о тебе. И ты такой-такой начал хвалить. И мы слышали, что с тобой твой приятель так поступил. Приезжай к нам, оставь их. И ты в нашем, среди нас будешь иметь такое-такое положение. И начал ему обещать. И он сказал, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Поистине это испытание от Аллаха. И он потом взял это письмо, чтобы ничего у него в сердце не осталось. Бросил это письмо в печку. И таким образом шел день за днем. Кааб ибн Малик рассказывает о себе, что говорит, от того, говорит, уже мне тесно стало, я уже ничего не знаю, что делать. То есть даже жены нет. Представьте, вот 50 дней никто с тобой не разговаривает. Все люди вокруг тебя ходят, никто с тобой не разговаривает. Даже на салямту не отвечает. Уже, говорит, не знал, что делать. И на 50-й день, он говорит, я молился на крыше своего дома. И говорит, когда молился на крыше своего дома, потом услышал, Кааб ибн Малик, радуйся, о, Кааб, радуйся, радуйся. Я, говорит, тут же упал, говорит, быстро сочастил салям, да. И увидел, говорит, два человека. Один, говорит, на коне, один пешком. Потом, говорит, увидел, что, говорит, они оба, говорит, прибежали ко мне, чтобы донести до меня весть. А который бежал пешком, он боялся, что который на коне его гонит, залез как бы на высокую гору и начал кричать, о, радуйся, Кааб, Всевышний Аллах не спасал относительно тебя аяты, и он принял твое покаяние. Он говорит, я до того обрадовался, что даже, говорит, свою одежду, которая была на мне, отдал этому человеку. И Кааб ибн Малик, когда услышал это, сразу же побежал в сторону мечети пророка, саллаху алейхи вассалям, и он рассказывал, меня, говорит, до того окружили люди, что я даже, говорит, идти не мог, я хочу идти к пророку, саллаху, все, говорит, меня начали обнимать, целовать, поздравляем тебя, и, вот смотрите, действительно, вот умма, да, действительно, общество исламское, субханал, смотрите, у них на чё радость была, начали его обнимать, целовать, потом, говорит, я зашел, говорит, увидел пророка, саллаху алейхи вассалям, он сидел с главными сахабами, и тут, говорит, стал Тальхи ибн Убайдилля, и обнял меня, и, говорит, начал меня поздравлять, говорит, улай, никогда, говорит, не забуду это от Тальхи. И потом, говорит, пророк, саллаху алейхи вассалям, тоже встал и сказал мне, радуйся, о Кааб, это самый лучший, говорит, день того дня, как тебя родила мать, самый лучший день в твоей жизни. И Всевышний Аллах, субхану Аталя, описывает этот случай в Коране, примерно следующий смысл аята, Всевышний Аллах, субхану Аталя, говорит, Аллах принял покаяние пророка, мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в час тяжести, то есть в этой тяжелой битве, после того, как сердца, части их едва не совратились. Потом он обратился к ним, ведь он к ним кроток, милостливый, и принял покаяние тех троих, которые остались. А когда стеснилась земля для них, несмотря на ее широту, действительно, как Кааб ибн Малик говорит, что земля для меня такой узкой стала, несмотря на ее широту, не знал я уже, что с собой делать. Если бы он не был мусульманином, наверное, другой человек бы, как говорится, самоубийством бы кончил. А когда стеснилась земля для них, несмотря на ее широту, и стеснились их души, и думали они, что нет убежища от Аллаха, иначе как у него, субхану ва тааля, потом он обратился к ним, то есть принял их покаяние, чтобы они раскаялись. Ведь Аллах, принимающий покаяние, и он милостливый. Таковы были аяты относительно случая Кааба ибн Малика и двух его приятелей, сподвижников. Примерно такими аятами Всевышний Аллах субхана ва тааля описывает эту битву Табук. После битвы Табука, после того, как мы рассказывали о том, что лицемеры хотели даже убить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во время их возвращения, то есть во время возвращения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всю армию из Табука, и еще узнали о том, что они построили мечеть, чтобы там, как говорится, строить свои козни против мусульман и так далее. После всего этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хочет крепко наказать мунафиков и выявить их истинное лицо. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собирает всех мусульман в мечети, то есть дает приказ о том, чтобы все мусульмане собрались в мечети. После того, как мусульмане собрались в мечети, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал делать очень странную хутбу. То есть он, во-первых, воспалил Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, потом попросил за себя благословение, потом сказал, поистине, о люди, среди вас есть лицемеры. Люди все удивились, субханаллах. Пророк сам такие слова говорит, поистине, среди вас есть лицемеры, и я сейчас буду по одному говорить, кого и называют, тот пускай встает и выходит из мечети. Все люди, как говорится, страхом сердца вошел. То есть кого пророк, саллаху алейхи вассалям, назовет? И пророк, саллаху алейхи вассалям, называет по именам, по одному, то есть вызывает человека, говорит, фулян, то есть такой-такой, вставай, выходи из мечети, фулян, такой-такой, вставай, выходи из мечети. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил 36 человек, то есть 36 самых главных мунафиков в Медине, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил их и сказал им, чтобы они вышли из мечети. В это время Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, немножко задержался. И когда он бежал, увидел, что около мечети сидит один человек и плачет. Говорит, что случилось? Ты что здесь сидишь? Что ты плачешь? Меня, говорит, пророк саллаллаху алейхи вассалям, назвал среди мунафиков. Каббаха каллах. Ты, говорит, пророк саллаллаху алейхи вассалям, тебя так назвал, еще ты не стесняешься, еще всем говоришь. То есть испортил мне настроение на весь день. И такой случай случился в этот день в мечети. После того, как пророк саллаллаху алейхи вассалям назвал имена лицемеров, то есть чтобы также те, кто остались, то есть там были верующие люди, пророк саллаллаху алейхи вассалям тоже не хотел просто, чтобы так настроение у людей упало, хотел тоже поднять настроение мусульманам и сказал, что поистине я радую вас тем, что иншаллах мусульмане откроют гиру. И пророк, саллаху алейхи вассалям, начал описывать гиру, что поистине я вижу, как будто бы я вижу перед собой этот замок, что поистине как будто я вижу, что дверь этого замка открывается, и оттуда выходит Шайма бинт Нуфайль Уздия. Шайма бинт Нуфайль – это была сестра царя Фиры, которую звали Абу-Масир ибн Нуфайля. И он сказал, поистине я вижу эту Шайму, и она выходит на муллев и покрыта черным покрывалом. Здесь в это время один из сахабов, имя которого было Закария ибн Яхья, вскочил со своего места и сказал, о, посланник Аллаха, можно она будет мне? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, хорошо, она тебе. Через несколько лет рассказывает, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже умер, и действительно мусульмане под управлением Халида ибн Валида, когда открыли гиру, и открылась дверь гиры, действительно первый, кто оттуда вышел, была Шайма на мулле, покрытая черным покрывалом, сестра царя этого замка. И Закария ибн Яхья, как я увидел, сразу же выбежал, схватил и сказал, это моя, это моя. Люди говорят, ты что, с ума сошел? Еще же трофеи не поделили, ты что, все начали смеяться. Нет, валлах, это моя, говорит. Люди говорят, подожди, говорит. Уже люди смотрят, он продолжает так настаивать. Потом пошли Халид ибн Валид и сказали, вот так, Закария ибн Яхья. Говорит, Халид ибн Валид вызвал его и говорит, Закария, ты что, говоришь? Поистине, говорит, мне посланник Аллаха, саллассам, обещал его, говорит. Как, говорит, пророк, саллассам, давно уже умер. Найди, говорит, мне свидетель. Сейчас любой, говорит, может сказать, что она моя, что она моя. Тогда Закария ибн Яхья побежал искать среди армии и нашел действительно двух свидетелей. Это был Мухаммад ибн Маслама и Мухаммад ибн Бишр, которые в тот день были в мечети пророка, саллаху алейхи вассалям. И они пришли и действительно засвидетельствовали, что мы слышали, что действительно пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал Закария ибн Яхья, что она будет тебе. После этого мусульмане во время битвы с Хейбер уже был сульх между ними заключен. И потом вышел Абу-Масих ибн Нуфайля, то есть царь этого замка, уже через сульх, то есть они договорились на джизию. Они христиане были, что они будут платить мусульманам джизию. А его сестра как бы в плен попала. И потом Абу-Масих пришел к Закарии ибн Яхье и говорит, «О, Закария, отдай мне мою сестру». «Нет, я тебе ее не отдам». «Валлах, я тебе дам столько денег, сколько ты потребуешь». Тогда он сказал, «Да». Он говорит, «Да». Тогда я, говорит, «Хочу 10 сотен, говорит, дирхамов». 10 сотен дирхамов – это копейки. Он говорит, 10 сотен, да, 10 сотен. Но он ему дал, возьми, он ему отдал сестру. Люди, когда увидели, говорят, Закария, говорит, ты что, с ума сошел? Валлах, если бы ты у него 100 тысяч попросил, он бы за тебя дал. А Закария удивился, сказал, субханаллах, а разве бывает такое число больше, чем 10 сотен? То есть, субханаллах, смотрите, сахабы, которые не знают больше, чем 1000 число, смотрите, Аллах, субханаллах, открывает ими весь мир. Поэтому, как многие говорят, когда начинают мусульмане, когда смотрят на эти страны неверных, вот у них оружие, у них атомная бомба, у них... Нет, все дело не в технике, не в технологии, не в оружии. Нет, все дело в имане. Да, мы должны брать причину, но основа в чем? Иман. То есть, когда смотрите, которые не знали больше, чем 1000, зато у них был иман, была правдивость. Они были правдивы с Всевышним Аллахом, субхану Аталя, и Всевышний Аллах, субхану Аталя, был правдив с ним. Обещал им и открыл, сделал их причину, открыл им землю, то есть посеял всю землю под их ногами, открыл им все эти страны. Поэтому Всевышний Аллах, субхану Аталя, говорит, «Ин тансуруллах янсуркум». Если вы поможете, то есть дадите победу Аллаху, то есть будете выполнять все, что вам дает, приказывает Всевышний Аллах, субхану Аталя, Всевышний Аллах, субхану Аталя, даст вам победу. И действительно, они были такими сахабой. После этого, то есть вернемся к событиям в Медине. После того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перечислил этих мунафиков по именам, после того, как сжег эту мечеть, которую построили мунафики в Медине, в это время Абдулла ибн Убай ибн Салюль очень сильно заболел. А в тот день пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не перечислял его среди мунафиков, потому что было известно, что он мунафик, относительно него даже не зашли аяты. И он очень сильно заболел от грусти, от того, что случилось с мунафиками. И потом он попросил сахабов, чтобы они позвали к нему пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приходит к нему. В это время он видит, он лежит, бредит и говорит, где мои союзники евреи, где мои союзники евреи? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень разозлился и говорит, разве я тебе не приказывал, чтоб ты не любил евреев? Чтоб ты их ненавидел, я тебе приказывал. Он говорит, да, говорит, как я их буду ненавидеть? Говорит, одни, говорит, пользуясь, вот смотри, говорит, Саад ибн Зурар, говорит, не любил их. И что, говорит, он достиг? Потерял, говорит, дружбу с ними. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень сильно разгневался на него. Потом ему Абдулла ибн Убай сказал, ладно, о Мухаммад, ладно, о посланник Аллаха. Сейчас ведь не время спорить, говорит, ты вот видишь, в каком я положении, сейчас я, говорит, скоро умру, я хочу тебя, говорит, о чем-то попросить. Он говорит, что случилось? Он говорит, я хочу, чтобы ты мне кафаном для меня, когда коронить меня будешь, сделал свою рубаху. То есть рубаху, в которой был пророк Саусам одет, Улай ибн Убай попросил, чтобы он похоронил его в этой рубахе. И также сказал, помолись за меня. И пророк Саусам согласился. То есть смотрите, субханаллах, снисходительность пророка Саусам, его милость. Несмотря на те гадости, которые он делал мусульманам, сколько он гадостей делал лично пророк Саусам. Абдуллай ибн Убай ибн Салюль обвинил когда-то жену пророка Саусам Айшу. Прелюбодеяний и так далее. Сколько он гадости делал, и все равно пророк саллаллаху алейхи ва саллям соглашается. То есть смотрите, он какой был снисходительный. Саллаллаху алейхи ва саллям.